Теперь нас познакомила Анна Бокина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 6 февраля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. В Мюнхене второй день работы Международной конференции по безопасности. Громкий шпионский скандал на фоне предвыборной тишины на Украине. В центре российской столицы сегодня пройдет митинг в защиту культурного наследия Москвы. Актуальные темы дня, важные репортажи, интервью минувших будней, интересные события в российских регионах и за рубежом, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь на будущую неделю. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». В Мюнхене проходит очередная 46-я международная конференция по безопасности. На ней обсуждаются насущные глобальные проблемы безопасности, в том числе необходимость обеспечить индустриально развитые страны надежными поставками энергоресурсов, сообщает наш корреспондент в Германии Александр Манхайм.
В заключении первого дня конференции состоялась дискуссия, посвященная проблемам мировых энергоресурсов, в которой, в частности, приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и заместитель председателя Госдумы Валерий Язев. Но сначала я хотел бы отметить, по-моему, довольно любопытный момент выступавшего перед этим китайского министра иностранных дел Ян Цзечи. Ухмылку участников конференции вызвал его ответ на вопрос, чем же объясняются проблемы и столь нетерпимое и агрессивное отношение Китая к компании Google. Я не хотел бы оскорблять присутствующие здесь западные СМИ, но я должен сказать, что я полностью доверяю надежным китайским СМИ. К тому же китайский народ лучше информирован, чем население некоторых западных стран. Правительство Китая имеет такое же право, как и все другие, регулировать вопросы, затрагивающие интересы страны. В данном случае Китай стал жертвой атак хакеров в интернете. Итак, что же касается дискуссии о создании единой стратегии по обеспечению энергоресурсов, то азербайджанский президент подчеркнул, что теперь Азербайджан имеет стабильную и хорошо развивающуюся экономику. В связи с этим он призвал западные страны инвестировать в экономику его страны. Одновременно Ильхам Алиев заверил участников конференции в том, что Азербайджан готов внести свою весомую лепту в надежное снабжение Европы энергетическими ресурсами. Другая же часть его выступления была посвящена проблемам с Арменией. Вот уже почти 20 лет часть территории моей страны оккупирована Арменией. Мы хотели бы как можно скорее решить армяно-азербайджанский конфликт и восстановить полностью целостность Азербайджана. Этот конфликт ставит под угрозу мир во всем регионе. Еще раз указав на важность этого региона в деле энергоресурсов, Алиев призвал западные страны приложить все усилия для устранения конфликта между Азербайджаном и Арменией. Затем выступил заместитель председателя Госдумы Валерий Язев.
В современном мире общая безопасность и обеспеченность ископаемыми углеводородами, особенно нефтью и природным газом, взаимозависимы. К угрозам энергетической безопасности относят неравномерность распределения месторождений нефти и природного газа по нашей планете, а также неравномерность потребления энергетических материалов между странами. Несмотря на ведущую роль нефти и газа в мировом энергетическом балансе развитых стран, полезно поторопиться с увеличением доли атомной энергии на основе замкнутого ядерного топливного цикла. И моя позиция такая, что зеленая энергетика существенного вклада в мировой баланс топливно-энергетически не внесет. Это надо понимать, что это не панацея. Россия предлагает увеличение объема поставок, диверсификацию маршрутов и средств доставки энергоносителей потребителям и выступает против использования энергетики в качестве инструмента политического шантажа как поставщиками, так и потребителями энергии.
Этой дискуссией закончился первый день конференции по безопасности. Александр Манаим, Радио Свобода, Мюнхен.
На Украине на уходящей неделе за несколько дней до решающего тура президентских выборов объявили об аресте офицера Федеральной службы безопасности России. Еще четверо сотрудников российской спецслужбы высланы из страны. Ответом на возросшую вербовочную активность в России украинских спецслужб назвали этот инцидент в Москве. А реакция украинской стороны на шпионский скандал в материале из Киева от Владимира Ивахненко.
27 января в приграничном с Приднестровьем районе Одесской области были задержаны 5 офицеров ФСБ. Один из них в обмен на $2000 пытался получить секретные документы от украинского гражданина. Несколько месяцев назад его похитили сотрудники российской спецслужбы в Приднестровье, доставили на свою военную базу. В официальном сообщении ФСБ носителем секретов назван сотрудник украинской военной разведки Руслан Пилипенко. В отношении старшего группы офицеров, специально прибывшего для руководства операции из Москвы, полковника Владимира Александрова, возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж» и получена санкция суда на 2-месячное содержание его под стражей. Комментируя шпионский скандал, бывший начальник Главного управления военной разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский отметил, что 18 лет назад спецслужбы 2 государств подписали соглашение, в котором обязались не вести разведдеятельность друг против друга.
Это нарушение не только международных правил, законодательства Украины, но и соглашение, подписанное между спецслужбами. Во-вторых, просматривается действительная дерзкость со стороны спецслужбы, потому что это выходит за рамки приличия. Группа в составе 4 офицеров нарушает государственную границу с целью проведения разведывательной деятельности. Это нарушение территориальной целостности. Это неуважение, циничное неуважение к стране, которая называется стратегическим партнером. И говорить, что украинский народ и украинская страна – это наши братья, а там же самому за спиной проводить совершенно другие акции, это тогда больше напоминает не слова Мархаляма, чем сладостнее ложные языки, тем острее кинжал за спиной.
То, что Россия ведет относительно Украины тотальную разведку и добивается необходимых ей результатов, подтвердил российский президент Дмитрий Медведев, когда в прошлом году публично поблагодарил сотрудников спецслужбы за срыв получения Киевом плана действий по вступлению в НАТО.
И он действительно проговорился и поблагодарил сотрудников за проведение таких важных мероприятий, которые препятствовали вступлению Украины в НАТО. Это свидетельствует о том, что даже на таких международных внешнеполитических акциях российская спецслужба сидит, пасет и контролирует деятельность Украины. Могу сказать, что это модель двойных стандартов. Декларировать дружбу и проводить такую политику, я считаю ошибочным и опасным, в том числе для самой России.
Изменится ли, по вашему мнению, отношение России к Украине после избрания нового украинского лидера?
В России есть 2 силы. Одна сила, которая хочет установить с Украиной действительно братские отношения, а вторая, которая хочет превратить Украину в послушную губернскую единицу. И эта сила, ее можно отнести к партии и к силе войны. Они нацелены всегда на проведение вот таких вот агрессивных намерений. К сожалению, у нас страна молодая, у нас отсутствует опыт государственного строительства. Мы ошибаемся в выборе своих лидеров, но есть железный закон развития общества. Рано или поздно мы научимся, мы поправим, но границы мы не передвинем.
Говорил бывший руководитель Главного управления военной разведки Минобороны Украины Александр Скипальский. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
12:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Украинские пограничники опровергли сообщение о том, что они не пропустили в страну 90 международных наблюдателей, направляющихся в Донецк. В центре Москвы на Чистопрудном бульваре сегодня пройдет митинг в защиту исторического облика города. В Махачкале в пятницу вечером при нападении боевиков был убит начальник городского управления внутренних дел. Президент России Дмитрий Медведев утвердил новую военную доктрину страны. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12:30 на волнах радио «Свобода».
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17:00 каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программу повторяют в воскресенье в 2:00, в 8:00 и в 5:00. Ведет ее Яков Кротов.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике. Масштабный митинг оппозиции в Калининграде. Выпад председателя Совета Федерации Сергея Миронова в адрес председателя правительства Владимира Путина. И странная суета вокруг плотины Саяно-Шушенской ГЭС. Эти темы активно обсуждались на уходящей неделе в благосфере. Обзор подготовил и представит мой коллега Юрий Васильев.
Сеть бурлит. Сеть обсуждает митинг, организованный в Калининграде движением «Солидарность». Причины протеста распространенные, экономические. Тарифы на услуги ЖКХ, налоги, зато требования вполне политические. Отставка губернатора Боуса и премьер-министра Путина. Митинг долго не продержался, ОМОН сработал в обычном режиме, однако даже по самым скромным подсчетам на центральную площадь Калининграда вышли от 10 до 15 тысяч человек. Такого в городе не было с начала 90-х, отмечают блогеры. И еще одна небывалая вещь. К акции протеста «Солидарности» – несистемная позиция, да? – присоединились региональные отделения всех партий, представленных в Думе, кроме «Единой России». Более того, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, придя в эфир Первого канала к Владимиру Познеру, выдал совсем невозможное. Признался, что, цитирую, «информация о его безоговорочной поддержке Путина более не актуальна» и покритиковал правительство за его антикризисную политику. Мотивы Сергея Миронова проанализировал в своем сетевом дневнике оппозиционный политик Илья Яшин. Он видит две возможные причины для такого выступления.
А. Миронов мог почувствовать тектонические сдвиги политического ландшафта и играет на опережение. Действительно, в этом году есть шанс на серьезные перемены и снижение роли Путина. И флюгеры приходят в движение, ловя ветер перемен. Б. Миронов мог просто сказать, не подумав. Это ему, в принципе, свойственно. Если это действительно так, то Миронов сейчас должен обивать пороги Белого дома, чтобы вымолить прощение. Прости, мол, батюшка, ляпнул по дуре, не вели казни, вели помиловать.
Выступление Миронова – это вызывающее нарушение корпоративных правил, созданных в России политической системы, подчеркивает Илья Яшин.
Людям, встроенным в вертикаль, позволено многое. Но критиковать лично Путина – это табу. Судя по истеричной реакции единороссов, обвинивших Миронова в личном моральном крахе и предательстве национального лидера, атаку на спикера Совфеда санкционировал сам Путин. Он, говорят, очень болезненно переживает личные выпады со стороны людей, которые ему чем-то обязаны.
Истерика, мягко сказано. Единороссы Ленинградской области вообще сравнили Миронова с апостолом Петром, не дождавшимся, пока пропел петух. Блогеры, конечно, пустили с осуждения о том, какой из Владимира Путина Иисус Христос, но факт остается фактом. За Миронова взялись дружно, даже слишком дружно. Не говоря о том, что, как заметил в своем комментарии художник Дмитрий Врубель.
А, то есть Первый канал теперь никто не цензурирует? И этот никто не давал санкции пускать интервью в эфир? Значит, наступила долгожданная свобода?
Свобода не свобода, а на грамотную отвлекающую операцию похоже и очень. В конце концов, недавняя новость с сухогрузом Арктиксии, помните? Пираты похитили сухогруз, потом его отбил российский флот, а потом оказалось, что весь сухогруз что-то непонятное, но явно, судя по очень и очень многим голосам, не мирного назначения. И что же? А вот что напоминают блогеры. Вся страна вместо истории с кораблем обсасывала скандал вокруг Кристины Арбакайте и ее бывшего мужа Байсарова. Ребенка там делили. Долго, в подробностях, на всех экранах и полосах. Ровно столько делили, пока скандал вокруг сухогруза не сошел в информационном поле на нет. Поэтому, если с Мироновым не случится ничего, блогеры в массе своей, скорее всего, этому не удивятся. Бизнес. Ничего личного. Сюжет Саяно-Шушенской ГЭС, вновь возникший в сети на минувшей неделе, тоже похож на отвлекающую операцию. Стоит только разница, что судьба Миронова, в принципе, мало кого волнует, а вот под плотиной разрушенной электростанции живут люди, и их много. Случись что с плотиной, и последствия предугадать трудно. А что делать с этой жизненно важной постройкой? Ремонтировать или сносить? Жители сети пытаются решить этот вопрос самостоятельно. Появились два сетевых ресурса для сбора подписей. На одном призывают голосовать за снос плотины и против восстановления ГЭС вообще. На другом сайте голосуют за протест против сноса. Заказчики и того, и другого процесса неизвестны. Во всяком случае, благосфера таковых пока что не выявила. А вот анализ происходящего блогеры провели вполне качественный. Дарья Митина, экс-депутат Госдумы и один из лидеров левой оппозиции, написала в своем сетевом дневнике.
Забавно, насколько безальтернативно предлагаемое голосование и с той, и с другой стороны. Что на сайте против плотины, что на сайте за плотину, можно только поддержать предлагаемую позицию. А вот высказать альтернативную нельзя. Выбор выбор без выбора. Это, конечно, очень по-нашему, а самое главное, ярко иллюстрирует состояние как оппозиции, так и тех, кто за. Неважно за что, строку против всех все равно давно отменили. Противники восстановления Саяно-Шушенской ГЭС, кем бы они ни были, видимо, представляют тех, кто не получит или уже не получил подряд на восстановление станции. Иными словами, очередной спор хозяйствующих субъектов. Похожие медиакомпании разворачиваются вокруг любого, сколько-нибудь масштабного проекта, будь то большой адронный коллайдер, атомная станция или технопарк. Зачастую нанимается какой-нибудь местный Гринпис и начинаются пугалки диких обывателей, которым мысль о том, что их сейчас всех отравят, облучат или затопят навсегда, ближе и понятнее, чем выкладки гидроэнергетиков о реконструкции объекта, благополучно функционировавшего с глубоко советских времен. Это индустриализация, процесс долгий и мучительный, а одичание обывателя – мгновенный.
Дарья Митина и многие блогеры ратуют за ремонт и восстановление. Здесь, пожалуй, можно согласиться, строить всегда лучше, чем ломать. Однако, стоит вспомнить и о том, что разбор полетов вокруг аварии на ГЭС, катастрофу унесшей многие десятки жизней, по сути дела, ушел в песок. Парламентская комиссия фактически устранилась от того, чтобы назвать виновных, хотя ее создавали именно для этого. Поэтому у комментаторов Дарьи Митиной появилось ощущение, что благодаря истерике вокруг плотины пользователи сети не узнали чего-то куда более важного. По той же теме Саяно-Шушенская ГЭС. И, пожалуй, этот сантимент стоит разделить.
Это был обзор сетевых дневников, который подготовил Юрий Васильев. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На уходящей неделе глава президиума Генсовета «Единой России» Вячеслав Володин оказался в центре громкого политического скандала, который может нанести ущерб репутации ведущей российской партии. Группа саратовских политтехнологов в ходе пресс-конференции рассказала, что Володин являлся заказчиком многочисленных акций так называемого «черного пиара», которые были организованы как против некоторых членов «Единой России», так и против несогласных с политикой партии. С подробностями Вероника Баде.
Заявления политтехнологов стали настоящей сенсацией в жизни региона. По свидетельству нашего корреспондента в Саратове Ольги Бакуткиной, впервые кухня черного пиара была представлена столь полно.
Политтехнологи Игорь Осовин и Сергей Почечуев, а также участники пиар-акции Владимир Колыверов и Алексей Смирнов рассказали о своем сотрудничестве с региональным отделением партии власти. Говорит Сергей Почечуев.
По сути, из нас была сформирована зондеркоманда Николая Панкова, которая уничтожала доброе имя и репутацию тех людей, кто объявлялся личными врагами вождя саратовских единороссов Вячеслава Володина.
В деталях от возникновения замысла до его реализации и сумм оплаты за исполнение были представлены самые скандальные пиар-компании последних лет. Наиболее грязной, в полном смысле этого слова, можно назвать акцию по срыву пресс-конференции в ноябре 2007 года, которую московские аналитики Нина Одинокова и Александр Кынев организовали в защиту саратовского оппозиционного политика Леонида Фейтлихера. Тогда ворвавшийся в корпункт «Комсомольской правды» в Саратове молодой человек выплеснул ведро с грязью и фекалиями на присутствующих журналистов. Как сообщил Сергей Почечуев, провокация была задумана идеологами-единороссами, выделившими на проведение акции 18 тысяч рублей. Подтверждение личного участия в подготовке пропагандистских материалов секретаря Президиума Генсовета партии «Единая Россия», депутата Госдумы от Саратовской области Вячеслава Володина были представлены фотографии текстов, собственноручно выправленных видным единороссом. Распоряжение Вячеслава Володина выполнял саратовский единоросс Николай Панков. Вот как характеризует его местный аналитик Алексей Колобродов.
Это правая рука, вернейший, преданнейший соратник. Он, конечно, зависит от того большого очень политического веса, который имеет Вячеслав Володин.
Связь Николая Панкова с группой пиар-исполнителей осуществлялась через политтехнолога Эдуарда Абросимова. Через него проводилась и оплата услуг черных пиарщиков. Из сметы, представленной на пресс-конференции, следует, что услуги эти по провинциальным меркам стоили немало. По словам Сергея Почечуева, только во второй половине 2007 года через их руки прошло около 2 миллионов рублей. Причем суммы поступали наличными, говорит Сергей Почечуев.
Отношение лица, объявленного личным врагом Володина, сначала инициируется серия негативных публикаций в СМИ, Следом активизируются представители общественности. Эти псевдообщественники создают заказным публикациям СМИ необходимый общественный резонанс. Когда количество публикаций достигает своей критической массы, в органы государственной власти направляются многочисленные депутатские запросы и коллективные обращения граждан, в которых подписанты, требуя решительных мер в отношении лиц, являющихся объектами володинской атаки, не приводят никаких реальных фактов их противоправной деятельности. В силу полного отсутствия таковых. Лишь ссылаются на многочисленные публикации в СМИ. В итоге у первых лиц государства формируется ложное представление о реальном положении дел в Саратовской области. Подобного рода технологически выстроенная дезинформация первых лиц государства может быть расценена как должностное преступление.
Вот как прокомментировал эту информацию аналитик Алексей Колобродов.
Это, безусловно, сенсация. Потому что первый раз с такой дотошностью и с такой откровенностью вскрываются вот эти вот тайные механизмы функционирования черного именно партийного пиара. Именно той самой сферы деятельности, которая, в общем, крайне редко становится предметом публичного обсуждения.
Объектами нападок в прессе становились не только враги партии, но и однопартийцы единороссов. В списке жертв группы черных пиарщиков губернатор области Павел Ипатов, экс-председатель облсуда Александр Галкин, руководитель управления по Саратовской области Министерства юстиции Российской Федерации Александр Бурдовица. Список насчитывает не один десяток фамилий. По законам черного пиара издавалась даже справочная брошюра о политических партиях региона. В сведения о местных политиках, не членах «Единой России», вносились данные бульварного толка. Все перипетии взаимоотношений группы пиарщиков с партией власти изложены в книге Игоря Осовина и Сергея Почечуева «Черные пиарщики белого медведя», которая подготовлена к изданию в одной из московских типографий. В завершение пресс-конференции ее организаторы принесли извинения тем, кто пострадал от черных пиар-технологий. Принять извинения смогут не все. Несколько лет назад проигравший выборы после выпуска газеты «Однодневки», заполненной клеветой, кандидат в депутаты областной думы Владимир Чуриков скончался от сердечного приступа.
Рассказывала Ольга Бакуткина. Как сообщила агентство «Регнум», Николай Панков, руководитель Межкоординационного совета по Южному федеральному округу партии «Единая Россия», назвал заявление политтехнологов нелепицей, направленной на то, чтобы его опорочить, и обещал обратиться в суд. Наталья Виртуозова, руководитель пресс-службы «Единой России», от комментариев отказалась.
Мы вообще к этому никак не относимся. Просто не хотим комментировать даже это.
Отразится ли саратовский скандал на политической карьере Вячеслава Володина? Ведь в любой европейской стране политик, ставший объектом таких разоблачений, пожалуй, подал бы в отставку. Вот что думает по этому поводу Александр Кынев, тот самый политолог, который в 2007 году оказался одним из пострадавших.
Саратовская область – регион, где черный пиар превратился в норму жизни. У нас нет такой политической традиции, когда скандалы неизбежно приводят к отставкам чиновников. Скандал, конечно, громкий, и он громче, чем все предыдущие скандалы, которые были в регионе, но чем он кончится, вот сказать сегодня затруднительно.
Многие эксперты отмечают, что саратовская история уникальна. Столь громкого разоблачения, идущего изнутри самой системы, в российской политике еще, пожалуй, не бывало. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Во второй части программы «Свобода в полдень». Ситуация со строительством Охта-центра в Петербурге по-прежнему держит город в напряжении. Архнадзор и неравнодушные жители российской столицы в преддверии митинга в защиту культурного наследия Москвы. Открыта общественная приемная для жителей московских поселков, дома которых снесены или под угрозой сноса. Вы услышите также исторический календарь на будущую неделю. И все это в ближайшие полчаса в информационной программе «Свобода в полдень» на волнах Радио Свобода. Сейчас в Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Украинские пограничники опровергли сообщение о том, что они не пропустили в страну 90 международных наблюдателей, направлявшихся в Донецк, чтобы следить за голосованием во втором туре президентских выборов 7 февраля. В субботу перед воскресными выборами президента Украины наступил так называемый день тишины, когда запрещена политическая предвыборная агитация. В центре Москвы на Чистопрудном бульваре сегодня пройдет митинг в защиту исторического облика города. Как сообщили организаторы акции, под предлогом нового коммерческого строительства в Москве разрушаются многие памятники. В Дагестане расследуют убийство начальника УВД Махачкалы Ахмеда Магомедова. Основная версия связана с его служебной деятельностью, сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Президент России Дмитрий Медведев утвердил новую военную доктрину страны и основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Россия выразила озабоченность в связи с планами Румынии разместить на своей территории элементы американской системы противоракетной обороны. Министр иностранных дел Ирана Манучар Муттаки, выступая на международной конференции по безопасности в Мюнхене, заявил, что видит хорошие перспективы для достижения соглашения с мировыми державами об обогащении урана в третьих странах. Министерство юстиции США объявило, что одна из британских авиационных компаний согласилась без дальнейшего судебного разбирательства выплатить 15 миллионов долларов штрафа за незаконную поставку в Иран самолетов Boeing 747. Власти Северной Кореи освободили американского религиозного проповедника Роберта Парка, арестованного в декабре по обвинению в незаконном пересечении границы. На Камчатке из-за снежного бурана прервано сообщение с районным центром Усть-Камчатск на восточном побережье полуострова. Прервано движение всех видов транспорта. Это была краткая сводка новостей на волнах свободы.
Сегодня днем в Москве у памятника Грибоедову состоится митинг защитников российской столицы, организованный общественным движением «Архнадзор». Уже год организация критикует градостроительную политику московских властей. Корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова побеседовала с одним из организаторов акции Рустамом Рахматуллиным.
«Архнадзор» таким образом отметит год своего существования. Акция посвящена как общим проблемам сохранения московской старины, так и актуальным, то есть горячим точкам этой зимы. Среди них детский мир, в котором произведены разрушения, ставшие известными всем москвичам. Хитровская площадь, на которой сейчас распоряжается компания «Донструй». Мы выступаем за то, чтобы строительство на этой площади было прекращено. Сама площадь вернулась москвичам. Она сейчас появилась спустя много десятилетий. Почти никто из ныне живущих москвичей ее не помнит. Мы выступаем за сохранение или возвращение охранного статуса целого ряда памятников, по которым готовятся или состоялись противоположные решения в последнее время. Это и Погорельцы, типография Лисицкого, памятник конструктивизма, дом Быкова, памятник модерна, палаты Гурьевых, памятник 17-го столетия и барокко 18-го столетия. Это расстрельный дом, мемориал жертв репрессий на Никольской улице. Вот это адреса, по которым решение еще не принято. Гостиница «Люкс Центральная», можно вспомнить, с Филипповской булочной на Тверской улице 10. Это касается и тех памятников, по которым уже принято отрицательное решение, не выведенные из списков. Это и соборная мечеть, и дом графа Льва Разумовского на Большой Никитской, и дом старого князя Болконского из «Войны и мира» на Воздвиженке.
Сколько я понимаю, это уже не первая акция, которую проводит Архнадзор, который протестует против такой архитектурной политики московских властей. Вообще, есть ли какая-то реакция от московских властей на ваши действия? И на какую реакцию вы, собственно говоря, надеетесь?
Нам бы хотелось, по большому счету, чтобы не стало поводов для таких акций. Это не первая наша акция, но первый митинг. Мы неоднократно за прошедший год выходили в пикеты, например, если говорить об уличном формате, или на гуляния, если говорить о таком позитивном формате, мы называем это шаталищем. Мы привлекали внимание к проблемам наследия и таким образом либо карнавально высмеивали какие-то безобразные самовольные постройки, либо проводили какие-то лирические гуляния на бульварах. Повторю, главное, нам хотелось бы, чтобы не стало поводов для таких выступлений. Что касается эффективности Архнадзора, мы еще слишком молоды, чтобы рапортовать о какой-то большой статистике, но уверяю вас, что кроме поражений есть и победы. И вот мы с вами говорили только что о Хитровской площади, а накануне митинга правительство Москвы сообщило, что Юрий Лужков распорядился законсервировать или приостановить инвестиционный контракт на этом месте и поручил рассмотреть возможность возвращения Хитровской площади. Это еще не распорядительный документ, это некое внутреннее поручение, ставшее публичным. Победа неполная. Это касается, кстати, и строительства в Кадашах, где сообщалось о таких намерениях, но еще нет распорядительных документов. Победа неполная, но москвичи могут видеть, что от них многое зависит. Те, кто празднословит в интернете, посрамлены. Те, кто сочувствует, но разочарованы и устали, могут обнадежиться.
Кого вы ждете на митинг?
Мы ждем на митинг своих сторонников, которые за этот год к нам присоединились. Мы ждем на митинг всех неравнодушных москвичей, дружественные нам организации, связанные с защитой города или отдельных его зданий.
С одним из организаторов митинга в защиту культурного наследия Москвы, который состоится сегодня в 13:30 у памятника Грибоедову, Рустамом Рахматуллиным, беседовала наш корреспондент Любовь Чижова. А в Петербурге противники строительства Ухта-центра в очередной раз заявили о себе. Но главным событием уходящей недели в Петербурге стало не то, что они попытались вновь вынести вопрос о строительстве небоскреба на общегородской референдум, а то, как власть объяснила им, почему этот референдум невозможен. С подробностями из Петербурга наш обозреватель Виктор Резунков.
3 февраля противники строительства Охта-центра предприняли очередную, пятую по счету, попытку провести общегородской референдум по вопросу о строительстве небоскреба, направив в городскую избирательную комиссию ходатайство о регистрации инициативной группы. По закону, через 15 дней, если документы утвердит городская избирательная комиссия, они будут рассмотрены депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Напомним, что предыдущая попытка противников строительства небоскреба была предпринята перед Новым годом, и накануне новогодних каникул депутаты заявку инициативной группы отклонили. После проведения мозгового штурма с привлечением юристов защитники Небесной линии Петербурга сформулировали для референдума новый вопрос. Согласны ли вы с тем, что высота зданий и сооружений на территории, ограниченной рекой Нева, рекой Охта и проездом, соединяющим Большеохтинский мост и Комаровский мост, не может быть больше 100 метров? Один из членов инициативной группы Борис Вишневский заявил, что этот вопрос всесторонний. Не обсудили с юристами, чтобы сделать его максимально проходным и соответствующим законодательству. Однако шансов на то, что референдум состоится, очень мало. И дело не в том, как составлен вопрос, а в деньгах. Как заявил спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов, разрешение о проведении референдума по поводу Охта-центра необходимо будет принимать одновременно с корректировкой городского бюджета. Якобы «Газпром» потратил уже более 7 миллиардов рублей на проектные изыскательские работы, на подготовку территории, на пиар-компанию, юридическое сопровождение проекта и содержание служб заказчика. В случае, если петербуржцы проголосуют на референдуме против строительства небоскреба, эти деньги придется вернуть «Газпрому». А корректировка бюджета сейчас невозможна, она не планируется, заявил Вадим Тюльпанов. Это заявление спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга вызвало возмущение у противников строительства небоскреба. Член инициативной группы, председатель Петербурга организации партии «Яблоко» Максим Резник назвал заявление Вадима Тюльпанова полной чушью.
Вадим Тюльпанов, по-моему, уже даже не знает, какие аргументы придумать для того, чтобы не допустить референдума. То, что он говорит, это просто чушь. Потому что не может город нести никаких финансовых обязательств за то, чего нет. Никакого проекта реально, юридически, Охта-центра не существует. Никакого строительства в городе не одобрено. И поэтому то, что «Газпром» тратит свои 7 миллиардов на это личные проблемы «Газпрома». Хотя здесь можно и глубже копнуть. Вообще непонятно, почему компания, которая использует народные недра, позволяет себе тратить такие деньги на то, чего нет. Это, как знаете, в русской сказке. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Так и здесь. Отдайте деньги за то, чего нет. Чернейшая ерунда, если по этой, значит, причине законодательное собрание откажет инициативу, значит, мы подадим суд.
Противники строительства Охта-центра намерены обращаться в суды и идти до победного конца. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Британский журнал «Спектейтер» – это одно из известнейших изданий в Англии, основанное более 180 лет назад. Наряду с ветеранами-консерваторами сегодня там работают молодые журналисты, чья политическая позиция не всегда совпадает с той, которую традиционно занимает «Спектейтер». О существовании различных точек зрения внутри журнала и не только рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Анна Асланян.
Еженедельник «Спектейтер» известен во всем мире как оплот британского консерватизма.
Редакторы журнала нередко становились министрами кабинета Тори. Один из недавних главредов, Борис Джонсон, сделался мэром Лондона, оставшись консерватором по убеждениям, что не помешало ему завоевать симпатии многих лондонцев, даже тех, кто партию Тори недолюбливает. Не следует, однако, думать, что «Спектейтер» – закрытый клуб, куда допускаются лишь закосневшие в своих консервативных идеях ретрограды. В статье, посвященной 175-летию журнала, говорилось, как и в прежние времена, в «Спектейтере» всегда рады вливанием свежей крови и алкоголя. Второе из этих утверждений относится к разряду общеизвестных истин. Более интересно представляется первое – о том, что журнале приветствуют новые голоса. Хьюго Рифкинд, постоянный сотрудник газеты «Таймс», начал вести колонку в «Спектейтере», когда ему едва стукнуло 30. Вот что рассказывает самый молодой колумнист одного из самых старых британских изданий.
У «Спектейтера» по сравнению с «Таймс» аудитория гораздо более узкая. Это значит, что можно ссылаться на что угодно, читатели все до одного тебя поймут. Тратить время на разъяснение почти не приходится. Для «Спектейтера» я могу писать, о чем хочу. Мне вообще ничего не говорят, пока я не сдам материал. Таков характер журнала. Тебе дают полную свободу. За все 2.5 года, что я с ними сотрудничаю, я лишь однажды предварительно спросил у редактора, не против ли он, если я напишу о том, о чем собирался. И то лишь потому, что не хотел пересекаться с кем-то еще. Но даже если 2 человека пишут в номер на одну и ту же тему, никто обычно не возражает.
Не будь Хьюго Рифкинд известен своими статьями в «Таймс», его можно было бы поставить в один ряд с Альфредом Теннисоном, Вирджинией Вульф, Грэмом Грином, Иэн Флемингом, Мартином Эмисом и Питером Акрейдом. Эти авторы, впоследствии ставшие знаменитыми, начинали свою карьеру в «Спектейтере». Карьеру именно литературную. В Британии нет разделения на журналистику и прочее. Человек, пишущий о поп-музыке, романист, кинокритик, биограф – все они называются одним и тем же словом – писатель. Итак, «Спектейтер» – платформа, где даже молодым и неизвестным дают карт-бланш. Впрочем, это не значит, что дело обойдется без критики, порой без пощады. В своей недавней статье об изменении климата Рифкинд высказал следующую точку зрения. Для того, чтобы рассуждать на этот счет, требуются знания, выходящие за рамки школьной программы. Тем самым слушать надо ученых, а не блогеров, кричащих о том, что глобальное потепление – миф. Реакция на колонку, в том числе со стороны коллег Рифкинда по «Спектейтеру», была бурной. «Левый идиот» – не самое резкое из выражений, раздавшихся в его адрес. Хьюго Рифкинд так комментирует этот случай.
Споры вокруг изменения климата – дело очень и очень странное. По-моему, это главным образом поколенческий вопрос. Многие из британцев, которым за 45 или около того, не могут до конца осознать одну вещь. Они считают, что если человека хоть как-то волнует экология, то он непременно либерист старой закалки, эдакий социалист образца 80-х. Ведь их политическое сознание сложилось тогда, когда борьба за сохранение окружающей среды была неотделима от кампании за ядерное разоружение, да и от движения хиппи и всего, что с ним связано, включая образ жизни. Я подумываю о том, чтобы вообще прекратить об этом писать. Тут надо разбираться не журналисту, а психологу.
Блоги «Спектейтера» вызывают у читателей едва ли не больший интерес, чем основные материалы. Страницы блогеров обычно переполнены комментариями, как дружественными, так и резко отрицательными. Хорошо, что подобное общение с читателями на коротке возможно, но не кроется ли здесь некая опасность? Объем формата может быть неограниченным, однако мыслей у отдельно взятого человека все-таки конечное число, и вовремя остановить их поток удается не всем и не всегда. О том, почему у него нет блога, рассказывает Хьюго Рифкинд.
Главный недостаток блогов, на мой взгляд, в том, что зачастую они превращаются в театр для себя. Взять тот же «Спектейтер». Это журнал правого толка. Большинство его авторов согласны друг с другом по большинству вопросов. И тем не менее, круг мнений, которые там высказываются, достаточно широк. А с блогами ситуация другая. Люди, которые их читают, как правило, интересуются лишь блогами, близкими им по духу, по убеждениям. Тоже и с теми, кто их пишет. И, в конце концов, получается, что эти люди разговаривают сами с собой.
Одна из вечных тем, занимающих Флит-стрит, взаимоотношения между «Спектейтером» и газетой «Гардиан», прочно стоящей на левом конце спектра. Например, в выпуске журнала от 16 января Чарльз Мур клеймит позором комментарии на сайте газеты, носившие откровенно антиизраильский характер. «Что передо мной? Неонацистский орган? Исламистская листовка? Нет, это сайт газеты «Гардиан». Странные вещи происходят с левыми силами Британии. Их сверхчувствительность в отношении расизма почему-то не распространяется на евреев. Это не единственный вопрос, по которому «Спектейтер» схлестывается с идеологическим врагом. «Гардиан» не остается в долгу. Поли Тойнби, обозреватель газеты, не устает обличать изнеженных денди, выпивох и снобов, расистов и шовинистов, издевающихся над всем и вся, в особенности над теми, у кого хватает вульгарности пытаться хоть что-то изменить к лучшему. Один из этой компании махровых реакционеров, Борис Джонсон, в свое время предлагал Тойнби писать для «Спектейтера». Центра. Та отказалась участвовать в этой веселой игре, участники которой швыряют друг в друга грязью. Услышав слова «веселая игра», читатели кинулись в газетные киоски и в интернет. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Украинские пограничники опровергли сообщение о том, что они не пропустили в страну 90 международных наблюдателей, направлявшихся в Донецк. В центре Москвы на Чистопрудном бульваре сегодня пройдет митинг в защиту исторического облика города. В Махачкале в пятницу вечером при нападении боевиков был убит начальник городского управления внутренних дел. Президент России Дмитрий Медведев утвердил новую военную доктрину страны. Россия выразила озабоченность в связи с планами Румынии разместить на своей территории элементы американской системы противоракетной обороны. Министр иностранных дел Ирана заявил, что видит хорошие перспективы для достижения соглашения с мировыми державами об обогащении урана в третьих странах. Министерство юстиции США объявило, что одна из британских авиакомпаний согласилась без дальнейшего судебного разбирательства выплатить 15 миллионов долларов штрафа за незаконную поставку в Иран самолетов Boeing 747. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире «Свобода в полдень» продолжает программу «Исторический календарь на будущую неделю». Для субботнего эфира его подготовил историк Леонид Гержой.
Февраля 1926 года в Париже состоялся первый литературный вечер Марины Цветаевой, через три месяца после переселения поэтессы из Чехии во Францию. Выступление имело большой успех и упрочило положение Цветаевой среди русских парижан. Вечеру предшествовала статья Михаила Саргина в газете «Последние новости» «Поэт Марина Цветаева», в которой автор называл ее «лучшим современным русским поэтом, изумительным мастером стиха». Ревностным пропагандистом поэзии Цветаевой стал также критик князь Святополк Мирский. Однако отношения у Цветаевой с русским Парижем так и не сложились.
7 февраля 1950 года Соединенные Штаты признали независимость трех зависимых от Парижа государств – Лаоса, Камбоджи и Вьетнама, образованных в рамках Французского Союза. Америка не имела прямых интересов в Индокитае, но считала себя обязанной поддерживать Францию, помогать ей удерживать влияние в этом регионе. На Париж в Вашингтоне смотрели как на силу, противостоящую советскому блоку. В то же время Советский Союз и Китай признали режим лидера вьетнамских коммунистов Хо Ши Мина. Политическая борьба в Индокитае стала интернациональной.
Февраля 1928 года в Ленинграде был арестован молодой историк Дмитрий Лихачев. Он посещал молодежный кружок «Хильфернак», сокращенное название художественно-литературной, философской и научной академии, возглавляемой школьным учителем Лихачева Иваном Андреевским. Ленинград, по воспоминаниям Лихачева, вплоть до конца 1927 года изобиловал различными философскими кружками, студенческими обществами, журфиксами у знаменитых людей. По средам на дому у Андреевского собирались пианистка Мария Юдина, преподаватель словесности Леонид Георг, философ Михаил Бахтин. Почти все участники кружков были арестованы. Следователем по делу Лихачева был Александр Стромин, организатор многих процессов против интеллигенции 20-30-х годов, создатель академического дела и дела промпартии. Лихачева сослали на Соловецкие острова, а затем на Беломорканал.
9 февраля 1904 года Лев Толстой ответил телеграммой на запрос филадельфийской газеты «The North American» о его отношении к русско-японской войне. «Я ни за Россию, ни за Японию. Я за рабочий народ обеих стран, обманутый правительствами и вынужденный воевать против своего благополучия, совести и религии». О реакции Антона Чехова на близящуюся войну вспоминал Константин Станиславский. «Ужасно, но без этого нельзя. Пусть японцы сдвинут нас с места», — сказал мне Чехов взволнованно, но твердо и уверенно, когда в России запахло порохом.
10 февраля 1962 года в Калифорнии родился бас-гитарист рок-группы «Металлика» Клифф Бартон.
Февраля 660 года считается датой основания японского государства. В этот день произошло первое историческое событие в жизни японского народа. Земной властитель Японии Дзиму с острова Кюсю завоевал провинцию Ямато на острове Хонсю. Дзиму принял титул «сына неба» и основал династию, правящую в Японии и поныне. Однако фамилия японского императорского рода неизвестна. Императорский род всегда был просто императорским, и никто не посягал на его место на троне. Даже когда все нити практического управления страной находились в руках всемогущих военных правителей, сёгунов, они не покушались на императорские регалии, священное зеркало, меч и яшму. С 1336 года день 11 февраля празднуется как самурайский праздник Кигенсетсу, день основания государства.
12 февраля 1378 года в Москве скончался митрополит Киевский и всея Руси Алексий II, святитель, государственный деятель, дипломат. Обладая исключительным умом и способностями, Алексий был фактически правителем Московского княжества при трех князьях, был регентом малолетнего князя Дмитрия Ивановича, в будущем Дмитрия Донского. Митрополит Алексий успешно добивался возвышения Москвы как политического и церковного центра Руси. Сподвижником Алексия был преподобный Сергий Радонежский.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. На уходящей неделе в Москве начала работу общественная юридическая приемная, созданная при участии ряда общественных и адвокатских организаций. Здесь обещают оказывать бесплатную правовую помощь жителям московских поселков, в частности Речник, Остров Фантазий и Сокол, а также другим жителям, которые столкнулись с проблемами из-за лишения их прав собственности на домовладение. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Инициаторами создания приемной для жителей Речника и других поселений, чьи права собственности и легитимность построек московские власти поставили под сомнение, выступили Общественная палата, Гильдия российских адвокатов и Федеральный союз адвокатов России. По словам члена Общественной палаты, директора Московского бюро по правам человека Александра Брода, профессиональные адвокаты готовы и будут бесплатно консультировать, а в случае необходимости отстаивать в суде интересы граждан, оказавшихся в непростой ситуации – из-за споров вокруг легитимности их домовладений.
Приемная будет работать столько, сколько это будет необходимо, пока не решатся проблемы пострадавших и пока будут находиться в стране такие горячие точки, где будут покушаться на собственность и на права людей.
Это вот та самая бесплатная правовая помощь адвокатов, исходя из интересов благотворительности, защиты прав граждан. Мы как раз долго говорим о том, как организовать эту бесплатную правовую помощь. Ну вот, как говорится, жизнь сама подбросила эту проблему и показала, что адвокатское сообщество готово помогать абсолютно бескорыстно гражданам, попавшим в крайне тяжелую проблемную ситуацию.
Адрес, время работы и схему проезда к общественной приемной можно найти в интернете на сайте гильдии российских адвокатов. Здесь уже готовится к приему жителей из московского поселка Сокол. На днях префект Северного административного округа Москвы Олег Митваль поставил под сомнение законность возведения здесь десятков домовладений.
113 объектов, которые там находятся. У префектуры есть вопросы по 30. Речь идет о, несмотря на подписанное охранное свидетельство, значительном увеличении площади, изменении формы. То есть вместо исторических домиков, в которых жили знаменитые советские художники, там настроили дворцов. Естественно, возникает вопрос, на каком основании. Соответственно, по всем этим фактам будет проведена прокурорская проверка. Соответствующие документы отправлены в прокуратуру.
Сказал префект Северного административного округа Москвы Олег Митваль. Поселок Сокол – первый кооперативный жилой поселок Москвы, основанный в 1921 году, занимает 21 гектар в ныне дорогом районе столицы и охраняется как природный комплекс и памятник историко-культурного наследия. По словам председателя Совета территориального общественного самоуправления поселок Сокол Владимира Стоцкого, за годы существования он неоднократно реконструировался, и на каждой из 113 расположенных здесь домовладений, их хозяева имеют полные комплекты документов, свидетельствующих о собственности и о правомерности тех или иных переделок. И если уж предъявлять кому-то претензии, то не собственникам, а чиновникам, которые разрешили проведение реконструкций и строительных работ и ставили свои визы на документах.
Государство в лице своих чиновников, многочисленных департаментов, регламентирует все работы, проведение, строительство, реконструкции и любые технические действия, проходящие в Москве. Ничего помимо вот этих вот инструкций и разрешений в Москве произвести нельзя. Дело в том, что это не какой-нибудь там дачный участок, это жилой фонд, который с самого начала он находился на балансе УПРЭО какое-то время там и так далее. Потом передавался еще куда-то. Поселок очень старый, он ветхий, он реконструировался многократно. И в разные годы. Какие-то дома реконструировались 20 лет назад, какие-то 30, какие-то 5 лет, какие-то сейчас в процессе реконструкции. Для того, чтобы осуществить реконструкцию, надо там года 2 собирать документы. Если согласование есть, причем полными пакетами, то говорить о несанкционированных и несогласованных строительствах, неразрешенных, они разрешены государством.
По словам Владимира Стоцкого, хотя жители поселка художников и взбудоражены последними известиями, до окончания прокурорской проверки от активных действий они, скорее всего, воздержатся. Впрочем, с открытием общественной юридической приемной у них появилась возможность основательно подготовиться к легитимной защите своих прав. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В окончании нашей программы в 13 часов сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» передача «Кавказский час», рассказывающая о жизни и сегодняшних проблемах Кавказского региона. «Кавказский час» в эфире сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Выборы президента Украины. Первые итоги второго тура. В ночь с 7 на 8 февраля сразу после полуночи в эфире «Радио Свобода» специальная программа. Репортажи корреспондентов «Радио Свобода» Киев, Одесса, Ужгород, Донецк, Львов, Харьков. Итоги украинских выборов обсудят писатели Анатолий Стрелин, политологи Игорь Лосев и Станислав Белковский. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор материалов программы 8 февраля в 8 утра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.